Добрый вечер. Начинаем наши с вами посиделки. Это не сит-даун-шоу, как у нас с Белковским, но это тоже посиделки. Вот ваши вопросы уже приходят, начинают приходить. Я всегда очень рад на них отвечать, на то, что могу. На то, что не могу, не отвечаю или говорю, что не знаю. Спрашивает, ну, куда нам без Алексея Шилькова? Как вам кажется, это Свердловская область, 50 лет. Как вам кажется, промышленники Строганова и Демидова сделали столько же для России, что и Медичи для Италии? Нет, не столько же, это совершенно другая история, потому что у нас большие промышленники и могучие предприниматели почти очень долгое время, они все делали с разрешения государства, потому что это все... И потому Россия очень так тяжело развивалась индустриально и в стороны только нужные государству. Поэтому частное предпринимательство, вот такие как, такое, как у Медичи, оно, конечно, совсем не могло существовать в России. В Италии это прежде всего города и прежде всего городские купцы, предприниматели и так далее, которые становились и политиками, и даже римскими папами, кем угодно становились, и правителями, герцогами. А тут, если становились дворянами, аристократами, то они входили в существующую конструкцию государства и мало ее меняли. Так что это совершенно другая история. Андрей из Одессы спрашивает: конфессия из православия, например, на католицизм, смена конфессии, сделает россиян добрее и улыбчивее? Православие якорь закрепил их ко дну? Да нет, я думаю, что, во-первых, не сделало бы, во-вторых, есть много нормальных, абсолютно добрых и светлых людей, и в православии тоже. Государственная церковь – это другое дело. То есть сама иерархия церкви, и мне кажется, что достаточно ложно понятое христианство, в том числе и православие, его историческое развитие. Здесь просто сменой конфессии ты добрее не станешь, а потом, конечно, католическая церковь прошла такую громадную, чудовищную историю с произволом, и с жестокостями, и с такими загибами, перегибами, которые, вот, может быть, даже иногда и не снились в Восточной Церкви. Так что это вряд ли. Возвращаемся к Алексею Шилькову на минутку. Так все же, кто вам ближе, Вальтер Скотт или Александр Дюма? Мне нравятся обои, как говорили в пародийном стихотворении Казьмы Прудкова, Алексея Константиновича Толстого, про Фрица Вагнера, Студиозуса из Йены, из Бона, Иеронимус Кох и так далее. Можно ли сказать, что француз шел по стопам шотландца? Исторический роман был основан, конечно, Вальтером Скоттом, книгой Уэверли, и первые романы выходили не под его собственным именем, а как автор Уэверли, будто никто не догадывался, что это Вальтер Скотт, замечательный поэт, написал исторические романы первые. Конечно, влияние Вальтера Скотта необычайно на всех, и в том числе на Александра Сергеевича Пушкина. И следы Уэверли видны настолько в гениальной повести «Капитанская дочка», что вот они не делают хуже «Капитанскую дочку», потому что здесь главное сделать заход такой про молодого человека, попавшего в самый центр восстания, и его моральные проблемы и «Береги честь с молоду» – это великолепное, одно из гениальных произведений, которое в свое время на меня очень повлияло. Так, Алексей Алексеевич пишет Мария 2D, сославшись на то, что он не главный редактор, велел переадресовать вам вопрос: возможно ли пригласить Веллера в эфир? У нас, в общем-то, приглашают продюсеры, приглашают авторы программ. Если Михаил Иванович понадобится с его мнением и вескими его суждениями, понравится, я думаю, что здесь никаких препятствий Нет, хотя я до сих пор считаю, что неплохо было бы, в общем-то, как-то так ту историю с Ольгой Бычковой, ту историю погасить еще и со стороны Михаила Иосифовича Веллера. Но, во всяком случае, вы понимаете, что 24 февраля сделало нас, всех сделало другими, и очень многие вещи, которые раньше были важны, забылись, потому что вышли на первый план явления гораздо более, мне кажется, важные. Так, какие книги рассказывают... А, Александр из Сергиева Посада, 54 года. Какие книги рассказывают о помощи Америки Советскому Союзу во Второй мировой войне, о ленд-лизе? Ну, книг очень много таких. Прежде всего, я бы прочел военные воспоминания Уинстона Черчилля, и там вы поймете вообще, что такое ленд-лиз, и как он родился в тяжелейшем положении Британии, когда она уже могла не выдержать натиска, и в особенности воздушного натиска немцев, и возможной высадки на британских островах, и как получился ленд-лиз, как получилась эта форма помощи, форма продажи, аренды, техники, вооружения и прочего. И там же, как он перенесся на Советский Союз, когда Гитлер напал уже и на Советский Союз после 22 июня 1941 года. Но я еще, прочитав заранее ваш вопрос, я точно скажу и честно скажу, что я сразу набрал в поиске ленд-лиз книги, нашел 21 книгу о ленд-лизе, о разных его аспектах, и одну обобщающую, очень серьезную книгу. Вы ее найдете легко, набрав то же самое, что и я, набрав ленд-лиз, Вторая мировая война, книги. Вот вопрос на засыпку. По-вашему, кто побеждает на сегодняшний военный день? Я знаю, кто проигрывает. Начиная с 24 февраля, мы не устаем это повторять. Это заведомо проигрышная ситуация для Российской Федерации была. Начать эту так называемую специальную военную операцию. Это заведомое поражение, потому что последствия ее и для нашей страны невероятны совершенно. Невероятны. И мы всех последствий еще не понимаем. Где Юрий Рост? Давно его не видно. Очень хотел увидеть Юрия Роста 31 августа на церемонии присуждения премии «Камертон» имени Анны Политковской в «Новой газете», где мы очень часто и видимся на всевозможных там праздниках, сборищах, церемониях и прочем. Но его в этот раз не было, его не было в Москве. А так тут вроде бы все хорошо. Пригласить, конечно, потрясающий человек. Мы его любим, и все, что он делает, очень любим. Юрий из Рязани, 34 года. Бывало ли такое, что, например, в молодости вы кому-нибудь завидовали, и как вы с этим боролись? Ну, конечно, завидовал. Завидовал глупо как-то и безнадежно. Завидовал многому, завидовал высоким блондинам. И, ну, я как-то быстро понял, что я никогда не стану высоким блондином и любимцем других школьниц, школьниц наших. Но особо не завидовался. По ситуации бывало, что я завидовал тем людям, которым, например, доставались билеты. Доставался билет в... билет на гастроли, которую я очень хотел попасть. Я помню, как мы с моим другом, литовским режиссером Ромасом Викшайтисом, стояли на паперти художественного театра, который на Тверском бульваре, вот уже потеряв всякую надежду стрельнуть у кого-нибудь билет и купить лишний билет, и видели, как вышел Жан-Луи Баро, это были... гастроли Баро, и сам встретил своего давнего знакомца, великого литовского режиссера Йозеса Мильтиниса. Вот тут мы, и тут мы иззавидовались мучительно, просто иззавидовались с Ромасом. А так нет особо. Я считаю, что зависть – это достаточно пустое чувство. Так, солнечный привет из Анапы. Светлана, 46 лет, вам тоже привет в Анапу. И привет в деревню на Дюселе. Дюссельдорфа. Елена Бархударян думает, что Наполеон III напоминает ВВП. Да нет, не напоминает. Нет, не напоминает. Это разные люди. Если бы существовала машина времени, которая могла бы на время переместить вас в прошлое или будущее, любую точку мира, куда бы вы захотели отправиться? Я отвечал это в несколько точек мира и в несколько времен. Я бы хотел расспросить своих родственников, бабушек, дедушек, увидеть своих дедов, например. И я бы очень хотел. Я бы очень хотел увидеть живого настоящего Жана Кокто. То есть до 63-го года попасть куда-нибудь в одно из мест, где он жил во Франции. И я бы, конечно, хотел, но это такая давнишняя моя уже 50-летняя почти мечта, попасть на спектакли камерного театра. Я бы хотел. Вот, ну а так, конечно, глаза разбегаются, куда бы хотелось попасть. Но не для того, чтобы что-то исправить, а для того, чтобы что-то понять и что-то увидеть. И не для того, чтобы найти золотой век и в нем остаться. Посмотрите «Полночь в Париже», вам будет многое, я думаю, если вы не смотрели, будет многое понятно. Наверное, ну, про «Северный конвой», про Пикуля здесь. Ну, конечно, это можно, и про конвой ПК-17 можно. Прочитать можно всего. Даже, кстати, в Советском Союзе выходили хорошие книги, как книга Александра Верта, отца замечательного историка Николя Верта. Александра Верта «Россия в войне», во Второй мировой войне. Там много есть ленд-лизи и много есть абсолютно объективного. Так разрозненно, если вы хотите знать, опубликовано очень много документов. В сети вы найдете очень много всего, чего только, что только можно. Лор, 29 лет, из города Сочи. Сергей, когда вы признаетесь, что вы тайный болельщик «Зенита»? А так хотелось бы... ну, нет, я никогда в этом не признаюсь, потому что это можно... ну, я не знаю, пытать будут, если детей, внуков возьмут в заложники. Ну, тогда ради их спасения мог бы признаться, может быть, в этом. А так хотелось ли бы вам перезапустить футбольный клуб с Василием Уткиным? Я бы хотел, чтобы был настоящий большой футбол у нас, и чтобы мы с Василием Уткиным вели футбольный клуб при этом. Очень бы хотелось. Хотя футбол мне, например, приносит много и разочарований, и много переживаний сейчас. Какие у вас сейчас отношения с Кашиным? Никаких, абсолютно никаких. Так, дальше мы идем по вашим вопросам. Да никак не отношусь, Алена, вот здесь. Как вы относитесь, какие у вас отношения к Олегу Кашину? Никак не отношусь. Через 70 лет, когда здесь сменится не одно поколение власти, начну с грязного листа, отпустив все. Интересно совершенно. Прекрасно просто. Так, еще о чем вы спрашиваете? Белковский, Малик Касумов говорит, у вас и не только говорил, что после Путина, вероятно, будет Мишустин. А как же известная формула, что после лысого лысый не приходит, только с волосами? Я не знаю, как работает эта формула, пока работала. Хотя, вот, например, не помню, как она работала с императорами. Некоторые из них скрывались под париками. Потом Александр I был лысоват, а Николай Павлович тоже лысоват был. Ну, в общем, это я не знаю, как это работает. Какая разница? Так, Людовик XI не очень напоминает ВВП. А то, что Пригожин разделил участь Гийома де ля Марка, ну да, орденского вепря. Ну да, в чем-то. Сколько этих вепрей? Сколько этих пригожиных было? Ходили целые отряды швейцарских пригожиных, орденских пригожиных, немецких пригожиных. Так что это вот полно. Так. В нынешних реалиях, пишет Гиено, и ленд-лиз могут объявить фейком. Могут, все что угодно могут объявить. Все что угодно. Так что, знаете, когда все можно, все позволено. Так, наступает 5784 год, да, поздравляю с иудейским Новым годом, те, кто так считает. Время, какой он будет, что вы скажете, а Бог его знает, какой он будет. Вот один Бог знает, какой он будет. Дальше, так, поскольку появление ВВП в качестве преемника хронологически совпало с началом проката трилогии «Приквелов Звездных войн», возникла ассоциация не с Наполеоном III, а с Дартом Сидиусом. Ну, тогда шутка про Дарта Лубянуса была уже тогда, как только пришел Владимир Владимирович Путин. Дарт Лубянус это звучало очень и часто. Еще вопрос пишет. Если спросить у Вилковского написать список анекдотов про Рабиновича, он напишет «Хочу все знать». Ну, вы сами проведите научную работу. Кстати, мы вам столько даем. Вот столько мы даем вам с Белковским тем для работ, исследований, диссертаций, вот на всевозможные темы, научные, псевдонаучные, антинаучные. Только вот начать работать, мы столько вам подсказываем, и совершенно бескорыстно вырабатываем кучу всяких идей, каждую программу. Так, дальше. Вы, друзья, друг с другом здесь, но я тоже буду сейчас, пойду с Дунканом пообщаюсь. Вот с Дунканом интересно. С Дунканом интересно говорить. Сейчас тоже пойду с ним пообщаюсь. Сергей спрашивает, ваш любимый пишущий спортивный футбольный журналист. Мне очень нравится исследование Станислава Гридасова. Все его подпишитесь на канал «Гридасов с бородой». Читайте его книжки, читайте его публикации. Он извлекает из архивов такие потрясающие истории. И не только о футболе, конечно, о других видах спорта. Хоккей у него замечательный. Как он исследует хоккей. Мне очень нравится, как он пишет. Что значит «дотошный человек»? В Самаре дождь. Пишет Вячеслав. Ну что ж, у нас тоже скоро пойдет, по-моему, что-то хмурится и собирается. Бородинское сражение тоже в сентябре было. Да, по новому стилю в сентябре. В сентябре. Елена Бархударян пишет, что Дункан у меня замечательный. Я согласен с вами. Ольга Солова говорит, что не распространяется лысость и волосатость. Не распространяется на императором, они все были родственники. Ну да, они все были родственники. Ну вот, ну да. Да. К облысению передается генетически. Ну вот не знаю, вот генетически. Мне от папы не передалось, например, генетически. Мне от мамы передалось. Так что я как-то вот до сих пор вот уже к склону лет не лысею. Вот. Так, дальше. В этом году деревья не собираются желтеть. В южном полушарии весной было то же самое. Ну, нашей весной их осенью. Здрасте. Ну, не собирается, потому что тепло было. Тепло, достаточно влажно некоторое время было. Что им желтеть? Вон уже желтые листья есть там, на дубах много. Березы начинают желтеть. Спрашивает друг, неизвестно из-за чего. Жерар де Нерваль нравился? Жерара де Нерваля я очень люблю. Я очень люблю его. И мне всегда бывает грустно, когда мои любимые поэты начинают ссориться или клясть друг друга. Например, Жан Кокто очень не любил Жерара де Нерваля. Его стихи, они жили все-таки в разные эпохи. Я мечтал перевести стихотворение Дездича до Жерара де Нерваля. И я его все-таки перевел. Не прошло и 30 лет, как я об этом думал. И вот в книжку она входит, этот перевод впервые издан. Потом я очень люблю его прозу, я люблю его иллюминатов. И получил я эту книжку в подарок тоже при очень важных обстоятельствах. Она мне очень дорога, это один из последних был подарков, который написала наша подруга и однокашница Таня Рогова, перед тем, как она трагически погибла. Очень молодой она трагически погибла. Ну, через некоторое время после своего 25-летия она погибла. Так что для меня очень важны эти книжки. Очень люблю и восточные вещи Жерара де Нерваля, его такие туманно-мистические тоже сочинения. Очень я люблю. Так, какие у вас личные планы на ближайшие осенние месяцы? Что хотите успеть до Нового года? Елена, я хочу успеть до Нового года перевести «Игру о Святом Николае». Я хочу до Нового года успеть, ну, много чего сделать. Много, мне еще целый сад к зиме готовить, что я, чем я занимался непосредственно перед этой передачей. Много чего хочется сделать, но лучше не загадывать, но ставить себе дедлайны, которые просто дисциплинируют. Я их всегда нарушаю, дедлайны. За это меня страшно ругают. Я часто нарушаю дедлайны, но хотя бы их поставить и как-то поработать. Вот говорили, какая книга на вас из недавно прочитанных произвела наибольшее впечатление. Ну, я как бы параллельно читал и читаю и книгу о России Пастухова. Это очень важная книга, набор его, сборник его очерков. И сейчас я читал, я почему-то не читал книгу «Самодержец пустыни». И эту книгу я, конечно, читаю сейчас, волосы шевелятся на голове, когда ты читаешь о бароне Унгерне. Эта книга очень, очень серьезная, очень большая, очень много тебя открывает. Это правильно. Скоро буду читать книгу буду читать «Легионы Рима». Вот уж отойду душой. Люблю я про это читать, «Легионы Рима», которые я буквально вчера купил на «Шоп-дилетант медиа», кстати говоря. Спорили вы когда-нибудь на то, что сбреете усы? Никогда. 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 Замечательно. Переносит на спорт и на футбол Вячеслав, 31 год, из Иваново. Почему лысость Гвардиолы и Зидана работает на трофее, а лысость Тенхага не работает? Ну, потому что там работала волосатость сэра Алекса Фергюсона. Зависть, она как пиар, не бывает ни черной, ни белой. Зависть порождает ненависть, и, ну да, из собственного опыта, Сергей. Сергей, я поэтому ее не люблю. Ну, что завидовать тому, что кто-то лучше работал, или завидовать, что кому-то досталось больше благ, наследства, а лучше генетика досталась. Вообще, как-то принимать то, с чем ты живешь, то, что ты чего-то не мог достичь, или тебе не хватило таланта, упорства, тебе не хватило чего угодно, обаяния. Но это же, во-первых, поправимо. Но если ты будешь завидовать, это ничему не поможет. Ничему не поможет. Так. Вчера вечером Матвей Юрьевич, это имеется в виду Гонопольский, открыл нам потрясающего поэта Ивана Каприса. Я не знаю его, надо почитать. Надо почитать. Ну вот Михаил спорит с Сергеем. Зависть не всегда порождает ненависть. Вот я завидовал человеку, которого даже не знал. Но это можно ненавидеть человека, которого ты не знаешь. Так, ваше мнение, перевод Фауста чей лучше? Читал Пастернака, говорят, есть лучше. Холодковского перевод я читал вначале. Пастернак, конечно, лучше. Но вот мне трудно судить, потому что я не знаю, оригинала. Я не владею немецким языком. Сергей, 50 лет, из Днепра. Что для вас усы? Усы – то, с чем я расставался дважды и ненадолго, начиная с того времени, как они у меня стали расти. Просто я всегда считал, что я буду их носить, и мне это нравится. Когда я сбрил последний раз усы, был, увидел меня Пархоменко и сказал: слушай, у тебя, по-моему, лицо перевернулось из-за этого. Мы очень долго смеялись по этому поводу. Нет, мне, ну, не так. 13 сентября Петр Маркман был на аукционе в офисе «Яблоко». Большие они молодцы. Собрано более 3 миллионов. Книга Шульман ушла за 228 тысяч. А можно и купить на «Шоп-дилетант»? Не знаю, у нас должна была быть эта книга. Должна была быть, да. Так. Ну, Александр Спиридонов все вспоминает выпуски с Василием Уткиным «Футбольный клуб». Ну, это здесь роль Василия Уткина, конечно, ну, скажем так, 95 на 5%, 5% моих, 90. Дарья спрашивает: не хотите ли вы восстановить передачу «На пальцах»? Ой, как же она мне нравилась. Как же она мне нравилась, эта передача. Изумительная передача, и там просто до, как ведущая дошла Ира Воробьева до совершенства невероятного. Я очень любил эту передачу, и когда существовало радио, я на нее довольно часто попадал в машине и всегда ее слушал. Так, Евгений, 45 лет, президент, как гарант Конституции, единственный, кто подписывает помилование, несет ответственность за то, что делают бывшие заключенные в России. Несет ли он ответственность? Да, наверное. И не только потому, что он единственный, кто подписывает помилование. А то, что он принял вот эту систему, принял, что очень серьезных преступников, не карманных воришек, отпускают именно на фронт. Ну вот. Мне кажется, несет ответственность. Давайте подумаем об этом, пока идет реклама, а потом я вам еще представлю разные штуки на Шоп-дилетант Медиа.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либералистичнее, чем у либералистов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну вот, я вам предлагаю вот то, что я выучил, как это называется, шоперы, прекрасные сумки, которые я любил очень и дарить в таких сумках, книги, например, в сумках со всякими веселыми, назидательными, интересными надписями и картинками. И майки, мы их представляем, майки, это можно предзаказать. Ну, конечно, 7XL или XXXS вряд ли можно будет сделать, но мне кажется, что это славные майки, хорошо сделанные, не такие, которые после первой стирки начинают сыпаться, все картинки на них. Бывает такое, особенно когда покупаешь во всевозможных рекламных, туристических сувенирных лавках. Это бывает часто. Вот, ну, Шоп-дилетант Медиа. Да, кстати, не забывайте всевозможные QR-коды. Помимо стримов, когда мы ночью заработали немало денег, и это было славно, и приятно, что вы слушали, приятно, что вы откликнулись. Но это можно делать, когда вам удобно, если вы хотите, чтобы нормально работал живой гвоздь, регулярно, нормально. Вот, так, хорошо. Дальше отвечаю на ваши вопросы. Вопросы про усы и ресницы я не буду говорить, какие там волны времени можно ими ловить, а через ресницы, которые можно смотреть через ресницы, это обостряет зрение, прекрасная совершенно вещь. А ловить волны времени, это смотря какие. Вот я думаю, что товарищ Сталин тоже пытался ловить волны времени. А знаете, когда я решил, что у меня должны быть усы, я увидел фотографию 1915 года, где мой прадедушка Александр Семенович Бунтман сидит в медицинском халате с Красным крестом и позирует в госпитале с солдатами, с ранеными позирует. У него там такие шикарные усы, которые мне никогда не снились даже просто залихватский, буденный отдыхает. А разве Гёте писал по-немецки? Конечно, по-немецки Фауст писал, а как же еще? Писал тогда бы, если бы он писал, как вы тут предположили, по-французски, то, во-первых, не знаю, кто бы его читал дома, а во-вторых... Во-вторых, не надо было бы тому же Жерару де Нервалю переводить Фауста на французский язык. Буду я читать Оруэлла, 1984 год. Кстати, майка замечательная с Оруэллом. Надо будет и мне купить обязательно тоже. Да, обязательно. Обязательно надо будет купить, чтобы «Дилетант Медиа», чтобы в этой майке вам читать Оруэлла. Хочу и сам для себя еще, чтобы он звучал для меня внутри, очень бы хотелось его прочесть вслух. По-веймарски, ну, конечно, да. Да, писал Гёте. Так, сумку Гиркин на шоп-дилетант. Ну, вот это была хорошая придумка, сумка Гиркин. И я ее вычитал в чате у вас. Так что вы перлы, ну, не так редко, но прекрасные выдаете великолепно. Когда будете читать? Я хочу начать в октябре это делать. Очень хочу начать это, как получится. На родине Дантеса бываю. Дантеса. Какого из Дантесов? Который граф Монте-Кристо или который Пушкина убил? На родине Эдмона Дантеса я бывал. Я бывал на южном побережье Франции. А вот того Дантеса, как меня не очень интересовало, и где там есть всякие какие-то, по-моему, где-то на западе, там где-то то ли в Эльзасе, то ли Франш-Конте, где-то вот там. Никогда мне не интересовала эта личность. Но вот никогда. Так, напомните, почему боксер Мухаммед Али, выступая против войны США во Вьетнаме, тем не менее не считался предателем и дискредитантом своей армии? И считался... и предателем, и дискредитантом. Только это все было публично, и это надо было проводить через законы. Но ситуация у борцов против войны во Вьетнаме тоже была невеселая, кстати говоря. Но из войны во Вьетнаме сделали очень серьезные выводы Соединенные Штаты. Евгений, вопрос от студента МГУ. Почему наши преподаватели настолько консервативны? На предложение раздачи молодым людям от 20 лет средства контрацепции получил буквально оскорбительную критику. Ну, во-первых, вопрос средства контрацепции просить у преподавателей – это дурной тон. Здесь дело не в консерватизме. Это если... преподаватели начали глупо достаточно вам говорить вообще о невозможности и ненужности контрацепции, то тогда я бы сказал, что это они не консерваторы, это просто глупости какие-то были. Но я не знаю, как можно было бы ответить на ваш вопрос. Они не в этом консерватизм преподавателей. Так. Самарская команда «Эх», вы сами себе ответили, что каждый день в эфире 7 часов разворота. Так что здесь все в порядке. Тогда умели ухаживать за усами. Да нет, это совсем не то, вот какое там ухаживание. Вот мой прадед, медик, медик, он просто носил большие усы, потому что они обильно росли, он их только подстригал. Обильно росли. Это был замечательный человек, самоотверженный человек, человек, который вышел из своей среды, помогал людям. В той же самой Голой пристани он основал амбулаторию со своей женой Марьей Борисовной, моей прабабушкой. Это были потрясающие люди и вырастили великолепных совершенно детей, троих сыновей и одну дочь. Очень решительных, самоотверженных людей, очень полезных, полезных для общества и для страны. Двое из сыновей погибли во время войны. Третий был ранен тяжело, но выжил. И дочь их, муж дочери, кстати, зять их тоже погиб во время войны. Так что вот так. А, да, можно было бы сделать мне закос под Ришелье. Ну, можно было бы. Так, хотите ли вы, да, тут раньше задавали, хотите ли вы возродить мой район? Вы имеете в виду передачу? Передачу? Нет, мы вряд ли ее будем восстанавливать. И будет ли продолжение моего района как журнала? Ну, вы знаете, жизнь подсказывает, что проекты такого рода и с другими поворотами про любимый мой город, любимый наш город, они могут быть вполне. И я надеюсь, что мы сделаем то, что и задумывали, и то, что только еще задумываем. Потому что мне кажется, что мой район, как журнал, тот, который существовал, 3 года мы это делали, проект, мне кажется, что это была очень большая работа. И, естественно, не без недостатков, я имею в виду недостатков, могли бы какие-то вещи лучше сделать, какие-то интереснее, какие-то красивее, какие-то совсем без опечаток, например, и без ошибок могли бы сделать. Но мне кажется, что мы сделали очень важную работу, и те, кто читал наши журналы, с этим в основном соглашаются, если смотрят на них объективно, смотрят на них просто как на вещь, представляющая интерес, рассказ о том или ином районе города. Могут соглашаться, не соглашаться. А вот если смотреть на это как, ну, как сильно оскорбивший нас ФБК, я бы сказал. Так, ни к селу, ни к городу в свое время. Так, привет всем, Бунтман, у вас молоко убежало. Сегодня 1 апреля, Геннадий. Потому что вы и с точкой пишете. А может быть, вы пишете по старой орфографии просто, потому что всем вы пишете через ядь. Прекрасно, у вас есть ядь здесь. Вы знаете, что Беларусь участвует в отборе на Евро и была у нас в Израиле? Вот такая Европа. Борис 68 лет. Ну и что? Ну и что? Ну, участвует себе и участвует. Могли бы тоже и забанить. Я считаю, что получила свой бан российская сборная. Очень печальное зрелище, конечно. А набросились на кого? Набросились на Карпина. Печальное зрелище с Катаром была игра. И никому не хочется играть практически. Никто никого не понимает. И в клубах совершенно по-другому эти ребята выглядят. В общем, это печальная история. Но только надо смотреть, с чего это все началось, от чего это все произошло. Не просто же так. Так, не надо думать, что Беларусь разрешили, что Беларусь слабая команда, никуда не выйдет, поэтому и допустили. Нет, мне кажется, что вот такие вот были разнообразнейшие разные критерии, по которым кому-то запретили участвовать в соревнованиях официальных, кому-то не запрещали. Вообще, это такая, знаете, это как признание иноагентом. Вот я понял, что это мне напоминает. Я уже вам, по-моему, я не говорил, что это мне больше всего напоминает спортлото. И когда ждут тиража и смотрят, о, интересно, какие цифры на этот раз выиграли. Я себе и представляю вот эту тиражную комиссию. Помните, такая тетенька с халой, какой-нибудь рабочий был, еще и так далее. Гусич спрашивает, почему Бунтман у вас без Ера? Почему убежала без Ять? А, это адресовано к любителям старой орфографии. Я очень люблю старую орфографию. Я, кстати, считаю, что всю поэзию, которая была написана до 18 года, написана по старой орфографии, надо печатать по старой орфографии. Потому что совершенно мы видим и по-другому они, во-первых, это визуально, потому что поэт и видит свои стихи, и они звучат немножко по-другому. И сразу мы понимаем рифмы, проясняются у нас рифмы, которые мы не знаем, правильно или неправильно. Вот большое дело сделал в своей книжке Александр Минкин, когда в книжке «Онегин», «Немой Онегин», когда целая часть полностью напечатан по старой орфографии, напечатан Евгений Онегин. А когда частично там, где ер поставят, где ять, где нужно и не нужно, на вывесках какой-нибудь еще это неправильно, это выглядит достаточно комично. Так, вы видели последний фильм, Саша Соколов, 72 года, вы видели последний фильм Хуциева «Невечерняя»? Нет, не видел, я обязательно посмотрю. Обязательно. Обязательно. Так. Моего района очень не хватает, ведь жителей надо просвещать. Простите за назойливость. Дарья, я с вами согласен, но это не какая-то великая миссия просвещения, которую мы сделали это с необычайным интересом, любовью мы сделали и к городу, к его истории. И прекрасно, что за такую работу получили авторы, и почему-то так привлекшие внимание БК-корректоры получили. Вообще, я считаю, что потерянные очень во многих изданиях и издательствах корректоры должны получать много. Потому что, попробовав работать корректором, ну, я корректуру делаю, и своих текстов тоже я знаю, как делается корректура, но я понял, что я потеряю глаза просто. Это очень тяжелые психологические и физические работы. Поэтому я совершенно не понял, это было комичное заявление. А что у вас корректоры, по-моему, в 4 там, раза больше, чем в издательствах получают? Так слава богу, слава богу. Так, давненько не было так тепло осенью. По-моему, было, я уж не помню, когда. По-моему, было. Как-то почти у нас первой ковидной зимы почти не было. Как-то вот такая серединка наполовинку была погода. Раньше на эхе выступала Елизавета Лихачева. Раньше выступала замечательная. Она не очень странная тетя. Она замечательный человек. Замечательный специалист. На музее архитектуры при ней, во-первых, вырос невероятно, во-вторых, очень заострилась его и экспозиционная работа, и другая. И потом, конечно, Лихачева – это прекрасный специалист и очень знающий человек. И все мои разговоры с ней вот тому свидетельство. Уж простите. Я еще не знаю, как у нее получается и как у нее получится в дальнейшем как директора Музея изобразительных искусств, но я очень надеюсь, что у нее получится, чтобы не было вот такой вот глупости, что когда одно оставленный музей архитектуры из-за этого пострадать должен, и совсем другое дело Музей изобразительных искусств, такой, это огромный музейный город целый, что он может пострадать из-за этого, как бы ни было этого. Я очень этого не хочу, держу кулаки, то, что называется, потому что Елизавета Лихачева вызывает у меня только огромнейшее уважение. И ее лекции меня очень порадовали во времена ковида. Я рассказывал вам, как, когда она рассказывала об итальянской архитектуре, барокко рассказывала. Просто было такое отдохновение души прекрасное. Это было очень интересно, конечно. Так, Сергей, у вас фамилия имеет немецкие корни, кто-то из предков был немец? Нет, никто из предков не был немец, из тех, кого я знаю. А это просто еврейская фамилия, ашкеназская фамилия, которые вот такие германообразные фамилии на идише были вполне. Пестрый человек, то, что относился к, как говорят специалисты по фамилиям, говорят, что это связано было с меховым промыслом каким-то. Вот, пестрый человек, бунтман. Ну, вот. Так, спасибо, что вы слушаете с удовольствием. Вы никогда не раздражаетесь от вопросов, отвечаете всем. Потому что мне интересно вам. И здесь почему-то даже это вызывает иногда какое-то недоумение. А что это в нашей с вами передаче по пятницам? Почему это здесь вот как-то не боты не скачут, тролли не бегают? Да я не знаю, меня это не озабочивает. Может быть, когда бегают тролли, такой происходит жуткий совершенно здесь разговор, ругань и прочее. Может быть, это свидетельствует о том, что больше людей слушают. Но мне нравится в нашей передаче, может быть, не так много людей ее слушают, в нашей с вами передаче, что здесь мы становимся с вами... даже при вопросах острых и каких-то и неприятных вопросов для меня, мы становимся с вами сотрудниками. То есть мы с вами для чего-то вместе работаем, потому что вы хотите что-то узнать или уточнить, или хотите поговорить о чем-то всерьез. Мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Так. Так. Потому что подумали, Федор на Федора беднягу, подумали, что он бот, а он не бот. Это Федор 20 лет, который мне задавал вопросы всевозможные достаточно часто. Не знаю, зачем вас забанили, из-за чего это. Как вы там живете? Уму непостижимо. Я не тролль, но люблю вас троллить. Да, Геннадий, я понимаю, что вы не тролль, но любите троллить, а это хорошее дело. Как вы там живете? Ну, вот так и живу. Живу, делаю свое дело, как я его вижу, как я его считаю, и каким я его вижу. И поэтому я думаю, что вот так и живу, я дома. Понимаете, в чем дело? Это не они дома, не только они, а я дома. Я в Москве живу дольше, чем многие из них живут на свете, во-первых. А во-вторых, может быть, лучше знаю свою страну, чем многие из них. И, может быть, лучше понимаю. Поэтому я живу дома. Я считаю, что у себя дома я могу думать так, как я считаю нужным. Вот и все. Ну, вокруг, конечно, я вам скажу, отравленности очень и очень много. Так, будет ли Ройзман в эфире «Живого гвоздя» или ему пока нельзя? Ну, вот пока, вот как только будет можно, так сразу и будет. Обязательно. Поздравьте Евгения Ройзмана с днем рождения. Давайте мы поздравим, только что был день рождения у него. Вот, так что, вот, давайте. Дом. Да, это мой дом. Да, это мой дом. Роман 43. Конечно, это мой дом. И именно мой. А старый, это мы знаем, и старый москвич. Ну, есть семьи, которые гораздо дольше живут в Москве. Первый раз кто-то из моей семьи приехал в Москву. Это была моя бабушка с моим греческим прадедушкой. Это было во время Первой мировой войны. Но вот какая-то такая любовь к Москве, интерес к Москве, это спасибо и папе, и маме, и бабушке той же самой. Я знаю все дома, где они жили когда-то. Я знаю их историю, вот изучал. Мне столько рассказывали, за что я просто невероятно благодарен. И, может быть, даже проходим мы те или иные места, может быть, часто рассказывали одну и ту же историю. Но я за это страшно благодарен моим родителям и моим родственникам другим. Мне рассказывали какие-то интереснейшие вещи из жизни семьи, из жизни предков. Я жалею только об одном, что я не доспросил. Коренные жители 400 лет по ЮНЕСКО, так что всем понаехали. Ну, Господи, да по сравнению с нимфузорией, с туфелькой, мы с вами вообще какие-то совершенно юный такой вид и вообще живой организм все мы. Вот. Интересно, есть в Москве семьи, которые жили в ней несколько веков? Это очень сложно. Конечно, есть. Есть такие семьи. Но вот жили они то с перерывами, то с эмиграцией, то с выселением, то с ссылками. И я думаю, что вот, понимаете, так, например, тогда, если считать вот эти 400 лет, о которых я ничего не знаю, между прочим, для Петербурга это так не работает. Но, может быть, Москву меньше шерстили в чем-то так вот, и не так целенаправленно, как шерстили Петроград, Ленинград все советское время, просто изменив все население. Но это мы же с вами проходили огромнейший эксперимент. Эксперимент. Так, вы слышали о китайском центре Парк Хаомин на улице Вильгельма Пика? Ну, что-то слышал, но почему бы... Вы знаете, мне вот в нормальной ситуации я бы радовался всему. И центром всех стран, и еде всех стран, и продукции всех стран, любых, понимаете? Ведь это как-то стало более-менее налаживаться, вот такая параллельная, нормальная жизнь в той же Москве. И в других городах, где я бывал, более-менее налаживалось. Вот я знаю, что существует очень тяжелая ситуация во многих местах, но... И вот когда я пешком хожу по Москве, мне очень нравится. И мне так жалко. И вот молодых людей, которые ходят, работают вот в новых, очень удобных кварталах, пространствах бывших заводов или бывших там, вокзальных, железнодорожных там, помещений, мастерских. И мне ужасно жалко. Ну вот кому, как вот приводит сейчас, вот Алёша Венедиктов приводит это, одну из последних фраз, может быть, даже последнюю, которую он слышал от Михаила Сергеевича. Вот кто от этого всего, когда он увидел по телевизору вот эту начинающуюся операцию, кто от этого стал счастливее? Вот кто от этого стал счастливее? Что это принесло? А вы спрашиваете, кто выигрывает, кто проигрывает. Вот что это принесло России, не ее руководителям, да и ее руководителям это ничего хорошего не принесло. Это большая трагедия, мне кажется, сейчас для всех. Так вы в Москве, ну, вы либо очень рисковый парень, либо тройной с половиной агент. Тройной бывает одеколон. Агент, не знаю. Пере всяческих сторон. Я и не знаю, что думать. Колитесь прилюдно. Сергей Александрович, колитесь. Я решил остаться. Я решил здесь работать. Я решил до самого последнего момента, когда меня пинками в одно место не выгонят отсюда. Вот я решил здесь работать. И продолжать здесь жить. Вот. А знаете что, это вот как... Вот, ваш изоб, агент Антанты, знаешь, как говорили, знаете, как говорили в кремлевских курантах, да? А вы агент изоба. Нет, нет, дорогие мои друзья. Может быть, это то, что мы... даже я не знаю, я особенно не проверяю на прочности и на их систему, и на реакцию их систему, которую они здесь устроили. Нет, я просто делаю свое дело. И сегодня я его уже сделал. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Да, я Геннадий, я мечтаю пройтись по малому селу и по городку в Украине. Мечтаю. Наверное, я никогда этого не смогу сделать уже. Все, всего вам доброго. Завтра встретимся в 12 часов на Слух и Эхо. И там у нас, по идее, должен быть Григорий Явлинский в 13. До свидания.